Александр Романович Беляев. Борьба в эфире. Аннотация. Я сидел на садовом, окрашенном в зеленый цвет плетеном кресле у края широкой аллеи из каштанов и цветущих лип. Их сладкий аромат наполнял воздух. Заходящие лучи солнца золотили песок широкой аллеи и верхушки деревьев. Глава первая. В летний вечер. Я сидел на садовом, окрашенном в зеленый цвет плетеном кресле у края широкой аллеи из каштанов и цветущих лип. Их сладкий аромат наполнял воздух. Заходящие лучи солнца золотили песок широкой аллеи и верхушки деревьев. Как я попал сюда, в этот незнакомый сад? Я напрягал память, но она отказывалась служить мне. Только вчера, а может быть, и всего несколько часов тому назад была зима, канун Нового года. Я возвращался со службы домой из Китай-города в Москве к себе на квартиру. Обычная трамвайная давка, сердитые пассажиры. Все такое привычное. Пришел домой и уселся у письменного стола в ожидании обеда. На столе стоял передвижной календарь и показывал 31 декабря. «С Новым годом! Не забудьте купить календарь на 1900 год», было написано на этом листке. «А ведь я действительно забыл купить», — подумал я, глядя на календарь. Все это я помню хорошо. Но дальше? Что было дальше? Я, кажется, надел по привычке наушники моего самодельного радиоприемника по системе инженера Шапошникова, чтобы успеть до обеда послушать несколько радиотелеграмм ТАСС. Москвичи приучились уплотнять время. Помнится, тягучий голос передавал телеграмму о войне в Китае. Но дальше в моей памяти был какой-то провал. Она отказывалась служить мне. Не мог же я проспать до лета. Что все это значит? Загадка. В конце концов, мне ничего не оставалось больше, как примириться с происшедшей переменой. «Если это сон, то интересный, — подумал я, — будем смотреть». Но это не могло быть сном. Слишком все было реально, хотя и необычайно странно и незнакомо. По широкой аллее, уходящей лентой в обе стороны, ходили в разных направлениях люди. Почти все они были молоды. Стариков, бредущих дряхлой походкой, я не видел. Все были одеты в костюмы, напоминавшие греческие туники. Широкая опоясанная рубашка, доходившая до колен, открытые руки и грудь. Этот костюм был прост и однообразен по покрою, но в каждом было нечто особенное, очевидно отражавшее вкус носителя. Костюмы отличались один от другого цветом. Преобладали нежные цвета — сиреневые, бледно-палевые и голубые. Но были туники и более яркой окраски, с узорами и затейливыми накладками. Ноги жителей неизвестной страны были обуты в легкие сандалии. Головы со стриженными волосами не покрыты. Все они были пропорционально сложены, смуглы от загара, здоровы и жизнерадостны. Среди них не было ни толстых, ни худых, ни чрезмерно физически развитых. И, правду сказать, я не всегда мог разобрать, кто из них юноша, а кто девушка. Особенно поразила меня одна их странность. Одинокие люди шли о чем-то разговаривая, хотя вблизи никого не было, смеялись, отвечали на вопросы кого-то невидимого. Каждый держал около своего рта левую руку, как будто желая прикрыть его. «Может быть, они сумасшедшие? И этот парк находится при лечебнице?» — подумал я. «Но тогда здесь должны быть сиделки, врачи, сторожа, которые присматривали бы за больными. Однако белых халатов не было видно. Некоторые проходили довольно близко от меня, и тогда я слышал обрывки их одиноких разговоров. Но они говорили на каком-то незнакомом языке. Где же, в конце концов, я нахожусь? И отчего они все смотрят на меня с таким удивлением? Я, кажется, вполне прилично одет, в костюм от Москва-швея». Рядом со мной было свободное кресло. Я хотел и одновременно боялся, что кто-нибудь подсядет ко мне, старался не привлекать к себе взглядов этих людей. Сидел с независимым видом и слушал мелодичную музыку, которая доносилась из стоявшей неподалеку от меня статуи Аполлона. Не знаю, долго ли я просидел бы еще в таком одиночестве, если бы не случай, который привел меня к более близкому соприкосновению с этим новым миром. Совершенно пустяшный случай. Мне захотелось курить. Я вынул коробку папирос «Люкс» и закурил. Это невинное занятие произвело совершенно неожиданный для меня эффект. Несмотря на то, что все эти юноши или девушки были, по-видимому, очень сдержанными, они вдруг целой толпой окружили меня, глядя на выходящий из моего рта дым с таким изумлением, как если бы я начал вдруг дышать пламенем. Они о чем-то начали горячо говорить между собою на своем языке. Я невольно смутился, но постарался сохранить непринужденный вид и даже заложил ногу на ногу. Наконец, один из них отделился от толпы, приблизился ко мне и спросил: «Киу Ви?» «Ви очень похожа на вы. О чем они могут спрашивать?» «Конечно же, о том, кто я. Не эсперанто ли это?» «Как досадно, что я не изучал эсперанто». «Я русский, из Москвы». Спрашивавший обернулся к толпе, и они опять о чем-то заговорили. Поняли ли они меня? Поговорив, они вдруг замолчали, и тот, который говорил со мной, приложил руку к рту. В руке его я заметил небольшой круглый черный предмет. Молодой человек держал этот предмет у рта, когда говорил. Вот оно что! Телефон! Телефон без проводов! Очевидно, радио. Во всяком случае, я попал к культурным людям. О таких успехах радио мы еще не мечтали в Москве. Но что это за страна? Что за народ? Однако у меня не было времени рассуждать. Окружавшая толпа насторожилась в ожидании чего-то. Некоторые нетерпеливо посматривали на небо. «Не ждут ли они милиционера?» — подумал я, ища глазами урну для окурков. Я не нашел ее и бросил окурок на дорожку. Несколько человек осторожно придвинулись, нагнулись и с любопытством стали рассматривать окурок. Толпа вдруг заволновалась. Все головы поднялись вверх. Я посмотрел в ту же сторону и увидел летящую в небе точку. Точка выросла в комара, в муху, кто-то летел сюда, какое-то странное насекомое с небольшими трепещущими крылышками. К моему изумлению, насекомое оказалось человеком. Он быстро опустился, плавно и бесшумно, рядом с моим креслом. Крылья сложились за его спиной, как у бабочки. Прилетевший был в такой же тунике, но синего цвета и из более плотной материи. На голове у человека совершенно не было волос, лицо же его ничем не отличалось от других, только несколько морщинок у его темных, умных глаз говорили о том, что он уже не молод. «Ви русский?» — спросил он меня. «Переводчик», — подумал я. «Да, я русский». Я назвал свою фамилию и протянул ему руку. Этот жест, по-видимому, напугал стоявших вблизи меня, и они подались назад. Переводчик удивленно посмотрел на мою протянутую руку, о чем-то подумал, улыбнулся, кивнул головой и с некоторым внутренним усилием, как будто боясь замарать свою руку, протянул ее. Эти странные люди, очевидно, не знали о том, что такое рукопожатие. Переводчик не пожал мою руку, как это обычно делается, а лишь поднес свою руку и приложил к моей ладони. Окружающие молча наблюдали эту церемонию. «Здравствуйте», — сказал он, точно как иностранец, выговаривая каждую букву. «Я историк. Меня зовут Эль. Мы хотим знать, кто вы, откуда вы и с какой целью вы прилетели сюда». «Цель прилета? Вероятно, они не знают иного способа сообщения, кроме воздушного. Однако что я могу ответить ему?» «Откуда? Я уже сказал вам. Ничего большего вам сообщить не могу, потому что и сам не знаю, как попал сюда. И мне очень хотелось бы поскорее вернуться в Москву». «Вернуться в Москву?» Эль обернулся к толпе и, очевидно, перевел слушателям мой ответ. Послышались восклицания удивления и смех. Я начал сердиться. «Право, в этом нет ничего смешного», — сказал я Элю. И я со своей стороны просил бы вас ответить мне, кто вы и где я нахожусь. Как называется этот город, в каком государстве он находится?»
«Не сердитесь, прошу вас», — ответил Эль.
«Я вам объясню потом, почему ваш ответ вызвал смех. Отвечу по порядку на ваши вопросы. Мы граждане...» Он несколько запнулся. «Чтобы быть вам понятным, я скажу, что мы граждане Союза Советских Социалистических Республик».
«СССР?» — воскликнул я.
«Почти так», — улыбаясь, ответил Эль. «Город этот, если теперь вообще можно говорить о городах, называется Радиополис, город радио».
«А Москва далеко?»
«В 3 минутах лета».
«Летим скорее туда, я хочу...»
«Не так скоро, вы еще посмотрите на вашу Москву. А пока нам нужно еще о многом переговорить с вами и многое выяснить. Надеюсь, что к утру все объяснится».
«Арест?» — спросил я.
Эль в задумчивости поднял глаза вверх с видом человека, желающего что-то припомнить, потом вынул из кармана маленькую книжку, перелистал ее. «Словарь», — подумал я, и ответил с улыбкой. «Нет, не арест, но простая мера предосторожности. Исключительный случай. Я объясню вам. Я прилечу ровно в полночь, то есть в 10 часов».
«Значит, раньше?»
«Это и будет ровно в полночь. У нас 10-тичный счет времени. А вас пока проводит Эа».
И Эль что-то сказал Эа. Эа, юноша, который первым заговорил со мной, подошел ко мне и, приветливо кивнув головой, жестами предложил мне идти за собой. Протестовать? Возражать? Что я мог сделать, один против всех? Я пошел, едва поспевая за своим легконогим конвоиром, как мысленно назвал я его, в боковую аллею. Встречные бросали на меня взгляды, в которых светилось удивление и любопытство. Очевидно, их поражал мой костюм. Скоро мы вышли на небольшую площадку среди дубовой рощи. В центре площадки стояло несколько маленьких авиеток неизвестной мне конструкции с 2 пропеллерами, впереди и сверху, но без крыльев и без мотора. Мой спутник указал на место для меня и уселся сам у управления. Я последовал за ним. Эа нажал кнопку. Верхний пропеллер почти бесшумно завертелся, и мы быстро начали отвесно подниматься. Полет наш продолжался не больше 5 минут, но, вероятно, мы достигли большой вышины, так как даже в своем суконном костюме я почувствовал холод. Вдруг сбоку от нас показалась огромная круглая площадка, неподвижно висящая в воздухе. Мы поднялись еще выше и опустились на эту площадку. Посреди нее стояло круглое железное здание с куполообразной крышей.